Кремлином, я отвечу на вопрос. Что значит слова из Евангелия от Матфея? Если кто не примет внимает вас, не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. То и значит. Там же написано прямо, что вот грязь с ботинок отряхните, скажите, что да, мы ничего вашего брать не хотим, даже грязи, да? Даже земли вашей. И однако же значит, что приблизились к вам Царствие Божие. То есть, если люди отвергли Божий призыв, если люди отказались послушаться Бога, то во свидетельство против них оставляется вот эта земля, да? А здесь почему именно прах? Почему Господь говорит, потому что прах нужно отряхнуть? А дело в том, что это ссылка на слова из книги пророка Моисея. Помните, Бог говорит через Моисея: «Во свидетели против вас я призываю небо и землю». Если вы будете слушаться повелений моих, так? Или не слушаться их, то земля будет против вас свидетелями. Или за вас свидетелями. Вот и здесь как раз сказано, что истинно Господь говорил, что истинно говорил, что Содом и Гоморре будет отраднее не судно, нежели городу там. Вот, сейчас мы с вами перейдем.
Царство появилось в проповеди.
Да, конечно. Царство Божие это Евангелие. И Церковь Божия, которая в результате Евангелия создана была. Православную школу. Ну глупость, не надо говорить. Конечно, в православную школу. Еврейскую школу не надо давать, потому что Тору они там не изучают. Они изучают извращенное понимание Торы. Да.
Общеобразовательно.
Итак, сейчас, в прошлый раз мы с вами, говоря оба послания апостола Павла к римлянам, мы говорили о судьбах еврейского народа, и таким образом мы завершили рассказ об догматической части, да, послания апостола Павла. Апостол Павел предварительно он догматически раскрыл истину, истину священных догматов, и теперь он переходит к нравственной проповеди. Как сказал Филарет Тирский, начало и основание благ есть знание божественной природы, вера в Бога и приверженность к Богу. Как глаз в теле, то в душе вера и знание божественного. Впрочем, вера имеет нужды в деятельной добродетели, как глаз имеет нужду в руках, ногах и других членах тела. Поэтому божественный Павел к догматическим учениям присоединил и учения нравственные, приуготовляя в нас совершенно добродетели. Ибо уча римлян, он оказывает пользу всем людям. Итак, мы видим очень интересные и важные мысли. Как действует в нас, зачем нужна нравственность? И как она должна действовать? Есть глаз, который дает нам возможность ориентироваться в этой жизни, так? Это вера в Бога, знание божественных тайн, знание божественных вещей. Без нее невозможно ориентироваться в этой жизни. Все эти разговоры, что там, ой, он человек хороший, он нравственно чистый, хотя там он и безбожник, хотя он и атеист, это на самом деле все полная ерунда. Если человек, он не знает Бога, он просто как котенок во тьме, да? Он может случайно там попасть в правильное направление, пойти некоторое время, да? Но он потом опять свалится. Нормальная жизнь, правильная, без веры в Бога невозможно.
Нравственность и духовность – это разные вещи.
Нравственность и духовность – это разные вещи. Нравственность – это норов человека, да? Норов. Каким образом? Что является нормальным? Каким образом? Какой норов у человека? Да? Гневливый, кроткий, смиренный, гордый, так? Духовность – это общение с неким с духами. С духом. Вопрос – с каким? Поэтому духовность может быть разная. Вот. Первично, конечно же, духовность. В смысле общение с духом. С каким с духом человек общается, такой и норов у него будет, так? Если он общается с духом кротости, он будет кротким. Если он общается с духом гордости, он будет гордым. Если он общается с духом гнева, он будет гневливым. Если он общается с духом милосердия, он будет милосердным. Понятно? Именно поэтому первичная вера, вторичная – это дела. Из веры вырастают дела. И именно поэтому церковь требует в обязательном порядке человеку, приходящему к святому крещению или приходящему к исповеди, знать изначально православную веру. Понятно, да, почему? Потому что без нее, собственно говоря, вопрос добра и зла просто не станет никаким образом. Невозможно совершенно определить, что такое добро, что зло, если ты не знаешь основ, что есть Бог, да, какая его природа, что ему нравится, что ему не нравится. В конце концов, можно сказать так грубо, да, что такое добро и зло? Добро – это то, что по вкусу Бога, а зло – то, что ему не нравится. Понимаете? И это очень точно, потому что на самом деле вот в основании, понятия добра и зла является именно как раз отношение к тому, что что угодно Богу, что не угодно, что нравится, что не нравится. Понятно? Вот. Если мы неправильно учим о Боге, если мы не знаем Его, нам будет казаться, что Ему нравятся некие другие вещи неправильно. Грубо говоря, если мы считаем, что Богу угодно убийство, да, как считают в исламе, то, соответственно, мы будем аналогичные вещи делать, так? Если мы считаем, что Богу убийство не угодно, то мы их не будем делать, так? Вот. Если мы считаем, что Богу безразлично добро и зло, то и мы будем безразличны добро и зло, так? Если мы будем считать, что Бог любит правду, ненавидит грех, мы, соответственно, будем так задумываться, да, немножечко, как нам поступать. Вот. Но теперь мы перейдем к чтению того отрывка, который мы сегодня будем разбирать из 12 главы послания к римлянам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Это вот первая часть, которую мы сегодня разберем у апостола Павла. Так, апостол Павел умоляет, говорит, прошу и так вас, братья, через отзывчивость Бога или щедрость Божию представить тела ваши как жертву живую, святую и благоугодную Богу. Разумное служение ваше. Теперь апостол говорил сначала, буквально за стих до этого он говорил об удивительном милосердии Бога, как он говорил, что кто познал, уразумел ум Господним, и о бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Ибо кто познал ум Господа, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать, ибо все из него, им и к нему. Ему слава во века. Аминь. То есть сначала Павел прославил милосердие Божие, его великое могущество, а потом говорит, а как мы должны откликаться на это милосердие Божие, так? Что мы должны делать в ответ на эту немыслимую бездну щедрости и могущества, которое Бог изливает на нас с вами. И апостол говорит, мы должны себя самих представить в жертву Богу. В ответ на отзывчивость Божию, Божию щедрость. Бог щедро дал нам спасение, и мы должны откликнуться ему чем? Тем, что мы должны принести в жертву сами себе. Вот как раз эти слова апостола Павла, они являются объяснением слов Писания апостола Петра, апостола Иоанна Богослова, пророка Моисея о том, что мы царственное священство. Часто всегда надо говорить, что как же вот мы священники, там, да, а вы православные в это не верите? Нет, мы верим, что мы все священники. Все христиане крещены, они все священники. В одном смысле, да? В том смысле, что должны предоставить всю свою жизнь в жертву Богу. Понятно? Потому что главное дело священников – это жертвоприношение. Вот, и в жертву Бога нужно представить всю свою жизнь. Вот. И здесь как раз-то апостол...
Простите, а вот Господь же заповедь говорит, что вот одну седьмой день Господь
был. Это было, а сейчас у нас изменилось.
Новый Завет.
Да, Новый Завет. Сейчас вся жизнь должна быть в жертву Богу. Итак... Итак, Златоуст, в чем интересно, объясняет. Он говорит, что поскольку от Божьей щедрости вылилось у нас бесчисленные блага, апостол говорит дальше, умоляю вас этими щедростью, чтобы вы, которые были спасены, чтобы вы не допускали своему телу уходить в какую-то другую сторону, да? И здесь говорится, и Златоуст говорит, так желающий присудить много, а благодетельство обыкновенно представляет, что его умоляет сам благодетель. Кстати, вам какой-то человек вас там опекал, заботился о вас, да? там, сделать для вас немыслимые какие-то дела, а потом он говорит, а вас о чем-то просит. Вы будете, вы исполните то, что он попросит? Наверное, да, так ведь? А тут Бог просит нас это исполнять. Понимаете, да? Божье милосердие, Божья щедрость просит нас исполнять то, что мы сделали, то, для чего мы предназначены. Мы должны представить тела наши жертву живущую, святую и благоугодную Богу. Теперь давайте разберем, это очень важно. Что значит, как мы должны представить Богу в жертву? Дело в том, что мы должны сделать так, чтобы наши тела не служили греху, а служили Творцу. Наши физические тела обычные, так? Дело в том, что почему апостол подчеркивает именно значение телесности? Потому что в нас чаще всего к греху тянет что? Телесность, да? Не сама себе телесность, а привязанность души к телесности. Так? Пьяницу, пьянство тянет, да, через тело. Блудникам блуд через тело там, да? А, человека там вспыльчивого, там, там движение сердца какое-то, да, через тело, да, тянет к греху. То есть все, все наши и злые, и добрые тела, они, дела не делаются при помощи тела. И человек, который... внимание, которое обращено на тело, он не может служить Богу. Кто живет телесной жизнью. Господи, ну, живет только для того, чтобы есть, пить, там, размножаться и так далее. Вот. И поэтому возникает вопрос, как принести тело в жертву. Вот Златоуст объясняет, очень интересно говорить так. Спросишь, как тело может быть жертвой? Глаз, не смотри ни на что худое. И тогда глаз станет жертвой. Понятно? Язык, не произноси ничего срамного, тогда он станет приношением. А, рука, не делай ничего беззаконного, и она стала всесожжением. А, но и этого недостаточно, мы не должны просто не делать, так? Мы должны делать добро. Пусть рука раздает милостыню, уста благословляют обижающих, слух постоянно упражняется в слушании Слова Божия. Жертва есть начаток того, что ты имеешь. Начало, то есть, ну, первина, да, то есть, с чего все начинается. А, принесем же Богу начаток рук, ног, уст и всего прочего. Не сказал он, приготовьте тела вашей жертвы, но представьте. Таким образом, он как сказал, вы уже и так не имеете власти над телами. Почему? То, что вы сами их добровольно отдали другому. Когда мы отдали там тела и души Богу? Помните? В крещении, да, ведь? Мы умерли же для греха. А, да, чтобы жить для Бога, так? Уже не свои, как говорит апостол Павел. Вы уже не свои, вы куплены дорогой ценой, так? Поэтому представляете Бога и в душах ваших, и телах Божьих, ваших, которые суть Божьей. Вот, а раз так, то вы уже отдали их другому. Но вы должны, то есть, подготовлены их поддерживать. И для того, что объясняет, он говорит, поставщики боевых коней на выставке, по поставке, не имеют на них права собственности. Да, вот, представьте, вот там боевой конь, он находится там в конюшне на ипподроме, так? Но те, кто его обслуживают, они не владеют конями, так? Они просто заботятся о том, чтобы конь там был сытый, вычищенный, да? А, там, напоенный, там, здоровый. Вот. И ты, поставив члены свои на сражение с дьяволом, в это грозное ополчение, не отвлекай их на собственные свои услуги. Представьте себе, вот, есть богатый человек, у него конюшня. Так, и ну, или приведем другой пример. Есть богатый человек, у которого есть... хороший автомобиль. Так, Борис, например, да, приведем. И и водитель, который должен отвечать за автомобиль, берет автомобиль и начинает разъезжать на нем по городу, там, без разрешения хозяина, там, ну, элементарно, извозом заниматься, там, без разрешения, без ведома хозяина. Как вы думаете, одобрит ли хозяин такое поведение? Нет, конечно же, да? Вот. Точно так же, если мы используем наши тела, как будто бы они уже в нашей личной собственности, по нашему усмотрению, так? То мы таким образом навлечем на себя гнев Господа. Мы же ему сами отдали свое тело. Мы отдали ему свою душу, так? А потом мы отвлекаем то, что делать то, что ему не угодно, понятно? То есть грехи, злые дела, так? Которые Богу не угодны. Вот. И... представить нужно именно тело, в первую очередь. Потому что от начала грешности после крещения почти исключительно плотоугодие. Итак, начинать нужно новую жизнь, как говорит Феофан, в первую очередь с тем, что нужно не щадить тело. Понятно, что значит не щадить тело? Вот это очень важный момент. Дело в том, что есть два подхода к телу. Когда, одно дело, когда мы только и думаем о теле, там заботимся, трясемся, ах, тут у меня заболело, тут у меня зачесалось, да, тут у меня вот что-то ненормальное, тут мне не по-моему, да, получилось, так? Вот так трясутся там, а, что же там произойдет там, да, вот, ой, знаете, да? Ой, мировой трагедия, у меня сегодня стул недостаточно накрыт. Ой, а как я себя выгляжу, вот, да? Вот барышня, например, да? Ой, как мне вот, подойдет ли это мне-то, нет? Там, да, мужчина смотрит, а вот костюмчик у меня сейчас к лицу там или нет? Там, это плутоугодие, понимаете, да? Вот. И человек начинает просто же работать для тела. А такого не должно быть, на самом деле. Нужно не щадить тело. То есть не нужно телесные потребности реализовать настолько, насколько это необходимо, и не больше. То есть их надо обуздать, что тело немножко обнаглело. Вот католический святой Франциск, он говорил, что тело это осел. Я с ним соглашусь. Мой брат осел, он так и называл свое тело. Вот. С этим, хоть и католик сказал, ну, такого правда, на самом деле. К телу нужно относиться как к ослу. Вот, какого? Ну, вот, осла для чего используют? Для перевозки груза, да? Вот берут осла, там, впрягают в телегу, да? И он там везет груз. Вот. И, естественно, осла надо кормить, там, поить, там, да? Естественно, если не будешь кормить, поить осла, он сдохнет. Поэтому и тело надо кормить, поить. Но если вы будете со ослом целоваться, вы что получите? У вас груз проедет 5 метров, а потом осел скажет, хватит, надоело, так? И придется осла что делать? Взять пинком его и подогнать, понятно, да? Что он какой-нибудь поехал элементарно, да? Он бывает упрямый, его там волочь нужно, да, некоторые бывает. Замечали, да? Или, ну, правда, мы ослов редко видим. Ну, хорошо, сравним с отечественной машиной. С «Жигулями». Если ты хочешь на них куда-то поехать, должен быть готов морально к тому, что они там будут пыхтеть, там карбюратор будет там лететь. Вот. Понимаете, вот это же самое. Так же наше тело. Вот если ты будешь с ним цацкаться, то ничего хорошего не получится. Вот. А нужно, наоборот, не плодоугодничать, а предоставить его Богу в жертву. Вот. Но жертву не простую, а жертву какую? Жертву живую. Дело в том, что в древности жертва, она умершлялась. Вот в иудействе как приносили жертву? Закалывался там бык, ягненок, да? Они приносились в жертву Богу, и человек становился, не человек, вернее, а жертва становилась мертвой. Потом она сжигалась. А у нас же наоборот, тело приносится в жертву Богу и становится живым. Причем то, что пропитывается жизнью Бога, понятно? Поэтому сказано, принесите Богу жертву живую. Вот из-за того специально говорит, что он здесь это подчеркивает, чтобы кто-то не подумал, что нужно в порядке служения Богу самоубийством заканчивать свою жизнь. Это не случайная оговорка, потому что на самом деле возникали и возникают до сих пор различные сектантские организации, и даже в недрах православия возникают лжеучителя, которые говорят, что она необходимо там умерщвлять тело в прямом смысле этого слова. Вот. На самом деле, как говорит святой Пимен Великий, один из величайших аскетов, он говорит, что мы научены отцами быть не плотоубийцами, а страстоубийцами. То есть убивать не тело, а страсти, которые в теле живут. Вот, тех паразитов, которые на теле паразитируют. И вот здесь очень важный момент, что апостол умоляет поставить жертву живущую, чтобы она жила для Бога.